Синяя кость любит Гайдзина. В доме у капитана Благолепова было нехорошо. И дело даже не в том, что на столе лежал покойник в стареньком латаном кителе и с медными пятаками в глазницах. С собой он их из России привез, что ли, специально на этот случай. Все в этом ветхом жилище пропахло бедностью и застарелым, оплесневевшим несчастьем. Эраст Петрович страдальчески оглядел темную комнату. Лопнувшие соломенные циновки на полу, из мебели лишь уже помянутый некрашенный стол, два колченогих стула, кривой шкаф, этажерка с единственной книжкой или, может, альбомом. У иконы в углу горела тонюсенькая свечка, какие на Руси стоят 5 штук грошек. Больнее всего было смотреть на жалкие попытки придать этой конуре хоть сколько-то уюта. Вышитая салфеточка на этажерке, сиротские занавески, абажуры с плотной желтой бумаги. Под стать жилищу была и девица Благолепова, Софья Диогеновна. Говорила тихонечко, почти шепотом, шмыгала покрасневшим носом, куталась в выцветший платок и, похоже, готовилась всерьез и надолго залиться слезами. Чтобы не спровоцировать скорби и излияния, Фондорин держался печально, но строго, как подобало вице-консулу при исполнении служебных обязанностей. Девицу ему было ужасно жалко, но женских слез титулярный советник боялся и не любил. С соболезнованиями по причине неопытности получилось не очень.
Позвольте со своей стороны, то есть, собственно, со стороны российского государства, которое я здесь представляю, то есть, конечно, не я, а господин консул, понес невнятицу Эраст Петрович, волнуясь и оттого заикаясь больше обычного.
Софья Диогеновна, услышав про государство, испуганно вытаращила блекло-голубые глаза, закусила край платка. Фондорин сбился и умолк. Хорошо выручил сирота, ему, похоже, подобная миссия была не внове.
«Всеволод Витальевич Доронин просил передать вам свои глубокие соболезнования», сказал письмоводитель, церемонно поклонившись. «Господин вице-консул подпишет необходимые бумаги, а также вручит вам денежную субсидию».
«Две сироты», — пронесся в голове у титулярного советника дурацкий каламбур, совершенно неуместный при столь печальных обстоятельствах. Спохватившись, Фондорин вручил девице 5 казенных монет и 2 личных доронинских, которым, слегка покраснев, присовокупил еще горсть своих собственных. Маневр был правильный. Софья Диогеновна всхлипывать перестала, сложила мексиканское серебро в ладошку, быстро пересчитала и тоже низко поклонилась, показав затылок с уложенной кренделем косой.
«Благодарствуйте, что не оставили попечением круглую сироту».
Волосы у нее были густые, красивого золотисто-пшеничного оттенка. Пожалуй, Благолепова могла бы быть не дурна, если бы не мучнистый цвет кожи и не глуповато испуганное выражение глаз. Сирота подавал чиновнику какие-то знаки, сложил щепотью пальцы и водил ими по воздуху.
— А, это он про расписку.
Эраст Петрович пожал плечами, мол, неудобно, после. Но японец сам подсунул листок, и барышня медленно расписалась карандашом, поставив кудрявую завитушку. Сирота сел к столу, достал бумагу, переносную чернильницу. Приготовился выписывать свидетельство о смерти.
— По какой причине и при каких обстоятельствах произошла кончина?
— деловито спросил он. Лицо Софьи Диогеновны сразу же расплылось в плачущей гримасе.
— Папенька, пришли утром 7:00. Говорит, нехорошо мне, Сонюшка, что-то грудь ломит.
— Утром? — переспросил Фондорин. У него что, была ночная работа?
Не рад был, что спросил. Слезы хлынули из глаз Благолеповой ручьями.
— Нет! — завыла она. — В Ракуэне всю ночь сидел. Это заведение такое вроде кабака. Только у нас в кабаках водку пьют, а у них дурную траву курят. Я в полночь ходила туда, упрашивала. — Тятенька, пойдемте домой, ведь все опять прокурите. А у нас за квартиру не плочено, и масло для ламп кончилось. Не пошел. Прогнал, чуть не прибил. А как утром притащился, в кармане уже ничего не было. Пусто. Я ему чаю даю, он стакан выпил. Потом вдруг посмотрел на меня и говорит, тихо так. Все, Соня, помираю я. Ты прости меня, дочка. И головой в стол. Я давай его трясти, а он мертвый. Смотрит в бок, рот раскрыл.
На этом печальный рассказ прервался, заглушенный рыданиями.
«Обстоятельства понятны», — важно объявил сирота. «Пишем скоропостижная кончина вследствие естественных причин?»
Фандорин кивнул, перевел взгляд с плачущей девицы на покойника. Что за странная судьба? Умереть на краю света от лихого китайского зелья. Письмоводитель скрипел пером по бумаге. Софья Диогеновна плакала. Вице-консул мрачно смотрел в потолок. Потолок был необычный, обшитый досками. Стены тоже, будто в ящике находишься. Или в бочке. От нечего делать, Эраст Петрович подошел, потрогал шершавую поверхность рукой.
— Это папенька саморучно обшивал,
— гнусавым голосом объяснила Благолепова.
— Чтоб как в Кубрике. Он когда юнгой плавал. Корабли еще сплошь деревянные были. Однажды посмотрел на стенку, и вдруг как рукой замашет, как закричит. Имя, судьба, смерть, да вы и никуда от нее не денешься. Как назвали, так всю жизнь и проживешь. Уж я ли не трепыхался. Из семинарии в море сбежал. По каким только морям не плавал, а доживаю все одно Диогеном в бочке.
И, растрогавшись от воспоминания, залилась слезами пуще прежнего. Титулярный советник, морщась от сострадания, протянул Софье Диогеновне свой платок. Ее собственный было впору выжимать.
— Спасибо вам, добрый человек!
— всхлипнула она, сморкаясь в тонкий батист.
— А только еще больше во веки веков была вам благодарна, если б помогли имущество мое вызволить.
— Какое имущество?
— Японец, кому папенька катер продали, не до конца деньги выплатил. Сразу все не дал. Сказал, до смерти укуришься. Частями отсчитывал. И еще 75 иен за ним осталось. А шутка ли? Бумаги между ними не было, у японцев не заведено, так я в опасении, что не отдаст мне горбун. Обманет сироту.
— Почему горбун?
— Такой горбатый он. И спереди у него горб, и сзади сущий монстр и разбойник, боюсь я его. Сходили бы со мной, господин чиновник, как вы есть дипломат от нашего великого отечества. Уж я бы за вас так Бога молил.
— Консульство не занимается взиманием долгов, — быстро сказал сирота. — Не положено.
— Я мог бы в частном порядке, — предложил жалостливый вице-консул. — Как найти этого человека?
— Тут недалеко, за речкой.
Девица сразу перестала плакать, смотрела на Фандорина с надеждой.
— Ркуэн называется. Это по-ихнему райский сад. Папенька на тамошнего хозяина работал, его Сымуси зовут, горбун. Ну что, папенька в море зарабатывал, все этому кровососу отдавал за зелье.
Сирота нахмурился.
— Ракуэн? — Знаю. Совсем скверное заведение. Там бакуто. Это такие очень плохие люди. Играют в кости. Там продают китайский опиум. — Стыдно, конечно, — извиняющимся тоном добавил он. — Но Япония не виновата. Йокогама — открытый порт, здесь свои порядки. Однако дипломату появляться в Ракуэне никак нельзя, может произойти инцидент.
Последнее слово было произнесено с особенным нажимом. Письмоводитель даже поднял палец. И Расту Петровичу попадать в инцидент, да еще в первый же день дипломатической службы, не хотелось. Но разве можно оставить беззащитную девушку в беде? Опять же, на опиум-курильню посмотреть интересно. Устав консульской службы предписывает помогать соотечественникам, оказавшимся в крайности, — строго сказал Фандорин. С уставом письмоводитель спорить не посмел. Вздохнул и смирился. В притон отправились пешком. Эраст Петрович принципиально отказался ехать на рикше из консульства к Благолеповой, не поддался и теперь. Все в туземном квартале молодому человеку было в диковину. И хлипкие на живую доску сколоченные лачуги, и бумажные фонарики на столбах, и незнакомые запахи. Японцы показались чиновнику чрезвычайно некрасивыми. низкорослый, щуплый, с грубыми лицами, ходят как-то суетливо, вжав голову в плечи. Особенно огорчили женщины. Вместо чудесных ярких кимоно, какие Фондорин видел на картинках, японки носили какие-то блеклые бесформенные тряпки. Мелко-мелко переступали чудовищно косолапыми ногами, а еще у них были совершенно черные зубы. Это жуткое открытие Раст Петрович сделал, когда увидел на углу двух болтающих кумушек. Они посекундно кланялись друг другу и широко улыбались, похожие на двух маленьких чернозубых ведьм. И все же титулярному советнику нравилось здесь гораздо больше, чем на чинном банде. Вот она, истинная Япония. Пусть неказиста, но и здесь есть свои достоинства, стал делать первые выводы Раст Петрович. Невзирая на бедность, всюду чистота, это раз. Простолюдины чрезвычайно вежливы, и в них не чувствуется приниженности, это два. Третьего аргумента в пользу Японии Фондорин пока придумать не смог и отложил дальнейшие умозаключения на будущее.
«За Ивовым мостом начинается стыдный квартал», — показал сирота на изогнутый деревянный мост. «Чайные дома, пивные для моряков, и Ракуэн тоже там. Вон, видите, напротив шеста с головой».
Ступив на мост, Раст Петрович посмотрел в указанном направлении и замер. На высоком шесте торчала женская голова со сложно уложенной прической. Молодой человек хотел поскорее отвернуться, но чуть задержал взгляд, а потом уже не смог оторваться. Мертвое лицо было пугающе, волшебно прекрасно.
— Это женщина по имени Окику, — объяснил письмоводитель. Она была самой лучшей куртизанкой в заведении Хризантема. Вот этом, с красными фонариками у входа. Окико влюбилась в одного из клиентов, актера Кабуки. Но он охладел к ней. И тогда она отравила его крысиным ядом. Сама тоже отравилась, но ее вырвало, и яд не подействовал. Преступницы промыли желудок и потом отрубили голову. Перед казнью она сочинила красивое хокку, трехстишье. Сейчас переведу.
Сирота закрыл глаза, сосредоточился и, нараспев, продекламировал.
«Ночью ураган, на рассвете тишина, то был сон цветка».
И объяснил.
«Цветок — это она сама, потому что кику — значит хризантема. Ураган — это ее страсть, тишина — это предстоящая казнь, а сон — человеческая жизнь». Судья повелел держать голову перед входом в чайный дом в течение одной недели, в назидание другим куртизанкам и в наказание хозяйке. Мало кому из клиентов понравится такая вывеска.